Рейнман пожал плечами, направил лошадь по дороге. Он делал вид, будто отворачивается, но при этом не мог удержаться, чтобы уголком глаза не наблюдать за шагающим рядом с лошадью мужчиной. Шарлей был не очень высок, даже немного уступал ростом Рейн-Ивану, но это не бросалось в глаза, поскольку недавний Демерит был плечист, крепко сбит и наверняка силен, о чем свидетельствовали жилистые и играющие мускулами предплечья, выглядывающие из коротковатых рукавов. Шарлей не соглашался покинуть монастырь в рясе, а одежда, которой его снабдили взамен, была немного странноватой. Довольно грубые, чтобы не сказать топорные черты лица Демерита не мешали ему быть живым, непрерывно изменяющимся, играющим широкой гаммой разнообразных выражений. Горбатый и мужественно крупный нос нес следы давнего удара. Нижняя часть подбородка скрывалась в старом, но все еще видном шраме. Глаза Шарлея, зеленые, как бутылочное стекло, были очень странными. Глядя в них, так и хотелось проверить, на месте ли кошелек и кольцо на пальце. Беспокойная мысль устремлялась к оставшейся дома жене и дочерям, а вера в девичью добродетель обнажала всю полноту своей наивности. Неожиданно утрачивалась какая-либо надежда на возврат данных в долг денег. Переставали удивлять 5 тузов в колоде для пикета. Подлинная печать на документе начинала казаться чертовски неподлинной. А у коня, доставшегося за большие деньги, начинались странные хрипы в легких. Именно такое чудилось, если смотреть в бутылочно-зеленые глаза Шарлея. И на его лицо, в котором решительно больше было от Гермеса, чем от Аполлона. Они миновали широкую полосу пригородных огородов, потом часовенку Госпициума, приют, убежище, но и больница, святого Миколая. Рейнован знал, что Госпициум содержит иоанниты. Знал также, что в стшегами ордена размещается командория. Он тут же вспомнил князя Кантнера и приказ направиться в Малую Олесницу и начал беспокоиться. Приказ мог быть связан с иоанитами. А значит, дорога, по которой он ехал, не была тропой преследуемого волка. Сомнительно, чтобы каноник Отто Бейс одобрил такой выбор. И здесь Шарлей впервые проявил свою проницательность. Либо столь же редкое умение читать чужие мысли. «Нет причин беспокоиться», — сказал он легко и весело. «В стшегами свыше 2000 жителей, мы затеряемся среди них, как снежинка в пурге. Кроме того, ты под моей защитой. Как ни говори, я обязался». «Все время», — ответил Рейн-Иван после долгого молчания, понадобившегося ему, чтобы остыть. «Все время я пытаюсь понять, какое значение для тебя имеет такое обязательство». Шарлей широко улыбнулся, показав белые зубы шагающим навстречу сборщицам льна, пригожим девицам в сильно потрепанных одежках, едва прикрывающих обилие потных и запыленных прелестей. Девиц было несколько, а Шарлей улыбился всем по очереди, так что Рейн-Иван потерял надежду услышать ответ. «Вопрос!» — застал его врасплох Демерит, отрывая взгляд от подрагивающей под мокрой от пота длинной рубашкой круглой попочки последней из прелестниц. «Носит философский характер. А на таковые я не привык отвечать в трезвом состоянии. Но обещаю, ты получишь ответ еще до захода солнца. Не знаю, дождусь ли. Не сгорю ли раньше от любопытства?» Шарлей не ответил, зато ускорил шаг так, что Рейн-Ивану пришлось заставить лошадь пойти легкой рысью. В результате они вскоре оказались у Свидницких ворот. А дальше, за группой отдыхающих в тени умазюканных паломников и покрытых язвами нищих, уже был Стшегом с его узкими, грязными, вонючими и полными народу улицами. Куда бы и к какой бы цели их ни вела дорога, Шарлей ее знал, так как шел уверенно и без всяких колебаний. Они прошли по улочке, в которой тарахтело столько ткацких станков, что она, несомненно, называлась ткацкой либо суконнической. Вскоре вышли на небольшую площадь, над которой вздымалась церковная колокольня. Через площадь, это можно было видеть и обонять, недавно прогоняли скот. «Только глянь!» — останавливаясь, проговорил Шарли. «Церковь, корчма, бордель, а между ними кучка дерьма. Вот парабола человеческой жизни». «Вроде бы», — Рейн-Иван даже не улыбнулся, «ты на трезвую голову не философствуешь». После долгого периода воздержания Шарлей безошибочно направился в заулок к прилавку, уставленному кувшинами и горшками. «Я упиваюсь самим только ароматом хорошего пива». «Эй, добрый человек, подай-ка белого Стшегомского из подвала». «Изволь заплатить, парень, поскольку, как утверждает Священное Писание, «Аргентум эт аурум нон эст михи». «Серебра и золота у меня нет». Рейн-Иван фыркнул, но бросил на прилавок несколько геллеров. «Ты скажешь, наконец, какие дела привели тебя сюда?» «Скажу, но лишь после того, как осушу по меньшей мере три из этих вот дел». «А потом», — насупил брови Рейн-Иван, «только что упомянутый бордель?» «Не исключено», — Шарлей поднял кружку. «Не исключено, парень». «А дальше? Трехдневное возлияние по случаю обретения свободы передвижения?» Шарлей не ответил, потому что пил. Однако прежде чем прикончил кружку, подмигнул поверх нее, а это могло означать все. «И все-таки это была ошибка», — серьезно проговорил Рейн-Иван, не отрывая взгляда от прыгающего кадыка Демерита. «Возможно, ошибка каноника, а может, моя, что я послушался и связался с тобой». Шарлей пил, не обращая на него никакого внимания. «К счастью, — продолжал Рейн-Иван, — это можно легко исправить и положить конец». Шарлей оторвал кружку от губ, вздохнул, слизнул пену.
«Ты хочешь что-то мне сказать?» — догадался он. «Ну так говори».
«Мы, — холодно сказал Рейн-Иван, — просто не подходим друг другу». Демерит показал глазами, чтобы ему налили вторую кружку пива, и несколько мгновений казалось, что его внимание занимала исключительно она. «Малость мы различаемся, факт», — согласился он, отхлебнув. «Я, к примеру, не привык хиндожить чужих жен. Если поискать как следует, наверняка отыщутся еще некоторые различия. Это нормально. Ибо хоть мы и созданы по образу и подобию, но при этом Творец позаботился об индивидуальных особенностях. За что ему и хвала». Рейн-Иван махнул рукой, злясь еще больше. «Я вот подумываю», — выпалил он, «а не распрощаться ли мне с тобой во имя создавшего нас Творца? Здесь и сейчас. Разойтись в разные стороны, каждый в свою. Я ведь и вправду не знаю, на что ты можешь мне пригодиться. Боюсь, ни на что». Шарлей глянул на него понад кружкой. «Пригодится, говоришь? В чем и как?» «Легко проверить. Крикни «На помощь, Шарлей!» и помощь будет тебе оказана». Рейн-Иван пожал плечами и развернулся, намереваясь уйти. При этом кого-то задел, а тот ударил его лошадь так сильно, что она взвизгнула и дернулась, свалив обидчика в навоз. «Как ходишь, жлоб! Куда прешь со своей скотиной? Это город, а не твоя зачуханная деревня!» Человек, которого он нечаянно задел, был одним из трех молодых мужчин, одетых богато, модно и элегантно. Все трое были невероятно похожи. Одинаковые фантазийные фески на волосах, завитых на железках, подбитые ватой кафтаны, простеганные так густо, что их рукава смахивали на огромных гусениц. На мужчинах были вошедшие в моду облегающие парижские брюки, называемые «ми-парти», состоящие из двух равных частей, здесь двухцветные. Штанины, которые сшивают из тканей контрастных цветов. Все трое держали в руках изящные тросточки с шариками. «Иисусе Христе и все святые!» — бросил модник, накручивая тросточкой мельницу. «Что за хамство пышно цветет в этой Силезии? Что за непристойная дикость? Кто-нибудь когда-нибудь научит их культуре?» «Придется, — сказал второй с таким же гальским акцентом, — взять на себя этот неблагодарный труд и провести их в Европу».
«Верно, — подхватил третий модник в сине-красных ми-парти. — Для начала в порядке введения обработаем по-европейски шкуру этому простофиле. А ну, господа, за палки и не ленитесь!»
«Эй, эй! — крикнул хозяин пивного ларька. — Без дебоши, господа купцы, не то стражу кликну!»
«Заткнись, селесский хам, а то достанется и тебе!» Рейнован собрался было убежать, да не успел. Трость ударила его по плечу, вторая с сухим треском попала по спине, третья саданула по ягодицам. Он решил, что ждать дальнейших ударов нет смысла, и крикнул: «На помощь! Шарлей, на помощь!» Шарлей, который посматривал на происходящее с умеренным интересом, отставил кружку и не спеша подошел.
«Хватит шалить, господа!» Модники оглянулись и, как по команде, расхохотались.
Действительно, Рейн-Иван должен был это признать, Демерит в своем куцом и пестром одеянии выглядел не наилучшим образом.
«Господи Иисусе!» — фыркнул первый модник, видать, набожный. «Ну и потешные же субъекты попадаются на здешнем краю света!» «Какой ты местный шут!» — определил второй. «Сразу видно по чудаческой одежде».
«Не одежда красит человека», — холодно ответил Шарлей. «Уйдите отсюда, любезные, да поскорее».
«Что?»
«Господа», — повторил Шарлей, — «соблаговолите мирно удалиться, то есть уйти куда-нибудь подальше, не обязательно в Париж. Достаточно на другой край города».
«Что?»
«Господа!» Медленно, терпеливо и настойчиво, словно детям, повторил Шарлей. «Соизвольте отсюда уйти и заняться чем-нибудь для себя более привычным, садомией, например. В противном случае вы, господа, будете побиты, к тому же основательно. И прежде, чем кто-либо из вас успеет проговорить «Credo in Deum Patrem Omnipotentem» — «Верую в Бога Отца Всемогущего». Первый модник замахнулся тростью, Шарлей ловко увернулся, ухватился за трость и вывернул ее. Модник перекувыркнулся и шлепнулся в грязь. Оставшаяся в руке у Демерита тростью, он хватанул по голове второго купца, отправив того на прилавок пивовара, и тут же ударом, быстрым как мысль, дал по лапе третьему. Тем временем первый вскочил и кинулся на Шарлея, взревев раненым зубром. Демерит без видимого усилия сдержал нападение ударом, от которого модник перегнулся пополам. Шарлей тут же локтем крепко дал ему по почкам, падающему врезал по уху, казалось, просто так, походя. но двухцветный модник свернулся червяком и больше уже не вставал. Двое оставшихся переглянулись и, как по команде, выхватили кинжалы. Шарлей погрозил им пальцем. «Не советую. Ножи могут покалечить». Парижане предостережению не вняли. Рейн Ивану казалось, что он наблюдает за происходящим очень внимательно. Однако чего-то, видимо, не заметил, потому что не понял, как случилось то, что случилось. По сравнению с наскакивающими на него и размахивающими кинжалами, как крыльями ветряных мельниц, модниками, Шарлей казался почти неподвижным, а его движения малозаметными. Однако настолько быстрыми, что их не успевал уловить глаз. Один из парижан упал на колени, наклонив голову чуть не до земли, захрипел и один за другим выплевывал в грязь зубы. Второй сидел и кричал. Раззявив рот на всю ширину, он кричал и плакал. Тонко, вибрирующе, безостановочно, совсем как ребенок, которому долго не давали грудь. Собственный кинжал он все еще держал в руке, а нож дружка торчал у него в бедре, вбитый по самую золоченую гарду. Шарлей глянул на небо, развел руки жестом, долженствовавшим означать «разве я не говорил?», потом скинул свою смешную, очень тесную куртку, подошел к тому купцу, который плевался зубами, ловко схватил его за локти, поднял, вцепился в рукава и несколькими точными пинками выбил модника из кафтана, а затем нарядился в него сам. «Не платье красит человека», — сказал он с удовольствием, потягиваясь, — «а человеческое достоинство». «Однако лишь хорошо одетый человек чувствует себя воистину достойно». Потом он наклонился и сорвал у модника с пояса расшитый кошель. «Богатый город с шегом», — сказал он, — «богатый. Деньги, сами видите, валяются на дороге». «На вашем месте», — проговорил дрожащим голосом хозяин пивного ларька, — «на вашем месте я обижал бы, господин. Это богатые купцы, гости благородного господина Гунцелина фон Лаасана. Они хорошо получили за скандалы, которые постоянно учиняют, но лучше бегите, потому что господин фон Лаасан хозяинует в этом городе», — докончил Шарлей, забирая кошель у третьего модника. «Благодарю за пиво, добрый человек. Пошли, Рейн Иван». Они пошли, а модник с ножом в бедре долго провожал их отчаянным, непрекращающимся плачем младенца. «Уа-уа! Уа-уа! Уа-уа!»